Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня вечером, как вы знаете, мы взглянем на восьмую проповедь в серии «Взирая на небеса». И хочу сказать, что я вовсе не стремился сделать эти истины трудными для понимания, но напротив, очень простыми, очень доступными, чтобы мы все могли ясно ухватить реальность небес, открытую в Божьем Слове. И я надеюсь, что они были для вас столь же полезны, как и для меня самого, укрепляя в моем сердце те ожидания небес, которые свойственны каждому верующему. В послании к Филиппийцам 3:20 апостол Павел напоминает нам, что наше жительство на небесах. Там находится наш дом. Это наше истинное место, а Иисус сказал, что Он уходит, чтобы приготовить для нас место. Место в доме Отца. И что однажды Он придет и возьмет нас, чтобы мы были с Ним. Итак, для христиан наше истинное место – это небеса. Правильное место для нас – небеса – это наш дом. И в этом исследовании мы более внимательно рассматриваем наш небесный дом. Стремясь понять все, что возможно о небесах, мы подошли к этой теме, задавая и отвечая на вопросы. Сначала мы спросили, что такое небо, и мы пришли к выводу, что это место. Затем, где находятся небеса. И Библия указывает, что небо выше первого неба и выше второго неба. Оно находится за пределами сотворенной вселенной, где обитает Бог в своем бесконечном присутствии. Потом мы задали вопрос, каково небо? И мы обратились к ветхозаветным и новозаветным текстам, которые описывают красоту, величие, необъяснимость и непостижимый характер небес. Затем мы рассмотрели вопрос, кто на небесах. Мы говорили о Боге, что это Его обитель. Мы говорили о святых ангелах. Мы говорили о том, что и мы, знающие Господа, также являемся гражданами неба. Затем мы обсудили, каково будет на небесах. Мы углубились в описание небес, рассмотрели вопрос, какие будут наши отношения на небесах, как мы будем связаны с Богом, связаны с Христом, связаны с ангелами, как мы будем связаны друг с другом. А теперь мы рассматриваем вопрос, что мы будем делать на небесах, чем мы там займемся, на что будет направлена наша вечность. И сегодня вечером мы снова углубляемся именно в этот вопрос. Позвольте сделать краткий обзор. Первое, что мы сказали, мы будем поклоняться Богу и Христу. Небо – это место поклонения. Это будет место любящего, благоговейного поклонения, где мы будем возвеличивать Бога во всей Его полноте. Это будет время хвалы и чистых побуждений в совершенном проявлении. Наши сердца будут праведны в поклонении, и исходящий из наших сердец будет столь же совершенным, как и сами сердца. В действительности мы увидели, что поклонение – исполнение Божьего замысла в спасении, ибо мы вспомнили слова Господа в Иоанна 4, «Отец ищет себе поклонников, и Бог искупил нас вместе со всеми другими искупленными, чтобы сделать нас вечными поклонниками, которые будут во веки веков воздавать Ему славу». И мы вспомнили определение христианина Филиппийцам 3:3. «Мы те, кто поклоняется Богу в духе». Это характеристика верующего. Итак, прежде всего, мы будем проводить вечность в поклонении Богу и поклонении Христу. Во-вторых, мы отметили, что будем царствовать с Богом и царствовать с Христом. Это говорит о нашей власти, о сфере нашей ответственности. Я уверен, что каждый верующий будет иметь на небесах свою сферу ответственности, свою сферу власти. Эта власть будет делегирована, и, конечно, там не будет автократии. Мы все будем действовать под делегированной властью Бога, так же, как действовал Христос. Помните, Христос сказал, что Он делает только то, что сказал Ему Отец. Он царствует над наследием, которое дал Ему Отец. И так же, как Христос получил власть от Отца, так и мы будем иметь делегированную власть на небесах. Мы будем царствовать, так говорит Библия, на престоле вместе с Сыном и Отцом. И будем выражать это царствование через совершенную мудрость. Мы никогда не ошибемся. Мы никогда не примем неверное решение. Мы никогда не собьемся. Все, что мы будем делать в нашей сфере ответственности, будет совершенно и правильно. Итак, мы были спасены, чтобы быть поклонниками, но также Христос нас спас не только для того, чтобы сделать поклонниками, но и сделать нас царями. Писание говорит о том, что мы будем править на небесах. У нас будет сфера владычества. Обратите внимание, что этот стих прямо говорит, Он сделал нас царством, а затем добавляет священниками Богу и Отцу Своему. Держите это в уме. Это очень важное понимание. Не знаю, осознаете ли вы его вечные последствия. Мы много говорим о священстве верующего, о том, что нам дан доступ к Богу, Мы все священники в том смысле, что можем непосредственно входить в Божие присутствие. Но задумывались ли вы над тем, что мы призваны быть вечными священниками, поклонниками и вечными царями? Нам дано священство, которое не имеет конца, мы спасены, чтобы быть священниками Богу и Отцу нашего Господа Иисуса Христа. Что же делают священники? Что мы будем делать на небесах? Ответ очень прост. Мы будем служить Богу. Мы будем служить Христу и служить Богу. Первое, мы будем поклоняться, второе, мы будем царствовать, третье, мы будем служить. Мы будем призваны к поклонению, мы будем призваны к власти, и мы будем призваны к долгу. Когда Анна захотела посвятить жизнь своего ребенка, дар Божий по имени Самуил, она взяла этого маленького ребенка и отдала его первосвященнику, и поместила Самуила в Дом Божий и оставила его там на всю жизнь. Пока он не возмужал, он был даром Дому Божьему для того, чтобы служить Богу. А священники приносят жертвы, приношения и совершают служение Богу. Главный акцент – служение. Священники совершают служение Богу, но есть еще один элемент этого служения, который я хочу подчеркнуть. Священники служат в присутствии Бога. Ветхий Завет ясно учит, что священник имел уникальное отношение с Богом. Ни один простой израильтянин не мог приблизиться к чему-либо, что символизировало Бога. Даже левиты могли подойти лишь настолько близко, чтобы заботиться о вещах поклонения, но и они не могли приблизиться так близко, как могли священники. Левиты служили Богу, племя Кафова служило Богу, перенося ковчег завета. Народ Израиля служил Богу во многих формах, но священники служили Богу в непосредственной близости. Любой, кроме священника, кто касался священных вещей, умирал. Только первосвященник мог войти в святое святых, и лишь один раз в год, и только на короткое время, и только после великого церемониального очищения и истинного очищения сердца он мог войти в Божие присутствие. Итак, священники имели уникальную возможность служить Богу в его присутствии, но по Ветхому Завету эта близость была ограничена. В книге «Чисел», где рассказывается о тех, кто нарушил священническое служение, сказано, что Моисей послал призвать Дафана и Аверона сыновей Илиафа, а они отвечали: «Недовольны ли того, что ты вывел нас из земли, где течет молоко и мед, чтобы мы умерли в пустыне? Ты еще хочешь властвовать над нами?» И вы помните историю, которая последовала? А Корее и всех остальных, кто самовольно занял служение священника, и о трагических последствиях: они посягнули на служение, на которое не имели права, они приблизились к Богу за пределы той преграды. Только священники могли приблизиться так близко, как приблизились они. В книге Левит, 16 главе, сказано, что только первосвященник мог приблизиться ближе, чем остальные священники, и лишь один раз в год он имел право сделать это. Но, тем не менее, во времена Ветхого Завета отличительной чертой священника была близость, общение, соприкосновение и приближение к Богу. Итак, что произошло в Новом Завете? Когда Иисус Христос умер на кресте, завеса в храме разодралась сверху донизу. Святое святых в храме Иерусалима было открыто, оно стало доступным для всех. И Бог показал, что все, кто верит в Моего Сына, теперь могут входить в Мое присутствие. В Новом Завете каждый верующий – священник, и все мы имеем доступ к Богу. Мы – царственное священство. В первом послании Петра 2:9 сказано: «Призваны в чудный Божий свет». Подумайте об этом. А что это значило для иудея? Это подобно тому, как если бы он вошел в Шехину, которая бы в Ветхом Завете уничтожила бы его. В Новом Завете Христос открыл нам путь, и мы буквально входим в Его чудный свет, ибо Бог призывает нас в Свой свет, потому что, как говорит Петр, мы принадлежим Богу. В 1 Петра 2:9 мы названы царственным священством, народом Божьим, призванным Богом в Его чудный свет. Итак, мы имеем доступ к Богу. Именно поэтому автор послания к евреям говорит: «Приступим с дерзновением к престолу благодати». Мы смело входим в Божие присутствие, чтобы общаться с Ним, и из этой близости, из этого интимного общения, мы служим Ему. Вот почему, возлюбленные, нет особого священства. Нет такого священника, который является посредником между нами и Богом. Павел говорит в первом послании к Тимофею: «Есть один посредник между Богом и человеком – Иисус Христос». Нет такого порядка священников, которые стоят между людьми и Богом. Мы все – царственное священство. Но однажды на небесах мы будем совершенными священниками. И отметьте эту мысль. Мы будем не только приближаться к престолу благодати, но пойдем дальше престолу благодати, престолу славы. Как говорил великий пуританин Томас Монтон, престол благодати – это как бы порог небес, а мы приблизимся к престолу славы. Мы сможем войти к престолу славы, а не только к престолу благодати. Сейчас мы можем приходить лишь к престолу благодати, потому что мы грешны, и можем остановиться только у порога небес. Если бы мы приблизились к престолу славы в нашем нынешнем состоянии, мы были бы поражены из-за греха. Но однажды, когда мы покинем этот мир и войдем в небеса, будучи в совершенном состоянии тела и души, мы будем совершенными священниками, которые идут далеко за порог небес, за престол благодати, прямо к престолу славы. Мы будем приносить вечное служение живому Богу, мы будем наслаждаться вечной и совершенной близостью с Богом. В книге Откровения сказано, что Бог будет обитать с нами, и мы будем обитать с Ним. Он буквально раскинет свою скинию среди нас. Там сказано, что все небо – это храм, и каждый, кто там – священник, а Бог наполняет полнотой это вечное небо. Это великое, бесконечное, вечное небо, в котором Бог наполняет все своим присутствием. И мы служим Ему как священники. Храм Бога и храм Агнца столь же велик, как бесконечное вечное небо, и мы – Его священники. Подумайте об этом. Итак, мы будем служить Богу как священники, имеющие близкий доступ к Нему. Нам никогда не нужно будет очищать себя, нам не нужно будет омываться у какого-либо умывальника или приносить жертву, чтобы исправить свою жизнь и получить доступ к Богу. Нам не нужно будет обращаться к престолу благодати, мы сможем идти прямо к престолу славы. Все это уже совершено в прошлом, и это чудесно. Мы войдем в небеса и войдем в полноту нашего священнического служения, совершая служение Богу. Кто-то спросит, ну а как же мы будем это делать? И ответ – все, что Бог пожелает. С радостью, с готовностью и совершенно. В книге пророка Исаии в 58 главе несколько стихов помогают расширить наше понимание. В 13 стихе сказано, если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихоти твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым и почитать ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, ты будешь иметь радость в Господе. И я возьму тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Якова, отца твоего. Уста Господни изрекли это». Что это значит? Это Божие желание для нас. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихоти твоих во святой день мой». Именно этого Бог всегда хотел. Он всегда желал, чтобы те, кто представляет его, совершали его служение. «И будешь называть субботу отрадою святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. И я возьму тебя на высоты земли». Вот чего ищет Бог. И именно это произойдет на небесах. Мы полностью отвернемся от всего, что связано с нашей собственной волей. Мы назовем вечную субботнюю радость отрадой, мы будем чествовать вечно святой день Господень, мы откажемся от всех своих путей, от поиска своего удовольствия и от своих слов. Мы будем иметь полную вечную радость в Господе, в Его служении, и Он возведет нас на высоты земли. Это и есть священнический покой, в который мы входим на небесах. Когда мы говорим о покое, это не значит бездействие. Это означает, что мы не устаем, мы не слабеем, мы не отвлекаемся, мы не прерываемся в нашем вечном служении Богу, мы будем служить Богу вечно. Итак, чтобы подтвердить это на основании конкретных текстов, обратимся к концу Библии, книгу Откровения, и посмотрим о нашем служении на небесах. В 7 главе мы встречаем людей, которых сказано в 9 стихе. «Великое множество людей, которые никто не мог перечесть, из всех народов и племен, и колен, и языков, стояло перед престолом и перед Агнцем, облеченные в белые одежды и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу. И вот все искупленные на небесах, они славят Бога». Возвеличивают Бога, превозносят Его. Все ангелы стоят вокруг престола, и старцы, и четыре животных падают на лицо свое пред престолом и поклоняются Богу, говоря: «Аминь, благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». И один из старцев обратился ко мне и сказал: «Эти облеченные в белой одежды, кто они и откуда пришли?» И я сказал ему: «Господин мой, ты знаешь». И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби, и омыли одежды свои, и обелили их кровью Агнца. Это особая группа, искупленные периоды великой скорби, семилетнего времени суда после восхищения церкви. Они вышли из скорби, омыв одежды свои, сделав их белыми в крови Агнца, то есть они спасены. Поэтому, как сказано в 15 стихе, они пребывают пред престолом Бога. И что они делают? Как истинные священники, они служат Ему день и ночь в храме Его. И хотя там нет дня и ночи, используется земная образность, они служат Ему непрестанно, и сидящий на престоле раскинет шатер свой над ними, и они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будут палить их солнце, никакой иной зной, ибо Агнец, который посреди престола будет пасти их и водить их к источникам вод живых, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Это и есть покой служения, без слез, без усталости, без зноя, без голода, без жажды. И вот мы близ престола Божьего, близ престола Христова, укрытые присутствием Бога в присутствии Агнца, который есть наш пастырь и наш вождь. Это служение священника в присутствии Божьем, это близость небес. Мы служим Ему день и ночь в Его храме, и Бог, сидящий на престоле, раскидывает над нами свою скинию. Мы никогда не будем вне Его присутствия. И Агнец находится в центре всего. Слово «служить» здесь означает священническое служение, совершаемое священником в близости к Богу. Позвольте добавить пояснение. На небесах мы не будем служить друг другу. Мы будем служить Богу. Мы не будем нуждаться друг в друге. Ты не будешь нуждаться во мне, а я не буду нуждаться в тебе, чтобы восполнить какой-нибудь недостаток в жизни. Нам не придется служить друг другу, как сейчас, поскольку все мы будем совершенными, прославленными и подобными Христу. Все наше служение будет направлено непосредственно к Богу. Мы всегда будем как священники, чья главная обязанность на небесах – служить Богу. Это священническое служение. Обратимся к 22 главе книги Откровения. В первом стихе сказано: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Посреди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни, приносящее 12 плодов, приносящее каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов, и ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». И снова то же слово «рабы», то есть совершающие священническое служение. Мы будем нести священническое служение. Мы никогда не будем вне его присутствия. Мы будем там у престола Бога и у престола Агнца. В стихе 4 сказано: «И узрят лицо его, и имя его будет на челах их». Каким-то образом Бог отметит нас своим именем, как священников, которые принадлежат ему. И ночи уже не будет, и не будет иметь нужды ни в свете светильника, ни в свете солнца, ибо Господь Бог будет освещать их, и будут царствовать во веки веков. Вот еще один элемент. Мы будем царствовать вечно, мы будем служить священниками. Это так волнительно и восхитительно. Я так рад слышать это, потому что, как я сказал вам сегодня утром, я не мог бы представить ничего хуже, чем вечно ничего не делать. Это просто не имело бы смысла, потому что в человеческой природе, в образе Божьем, который во мне, есть потребность служить, потребность что-то делать. Мне необходимо в совершенном состоянии делать что-то для Бога, который искупил меня. Лично я думаю, что когда тело и душа будут совершенны, мы будем навеки поглощены непреодолимым, всепоглощающим желанием служить Богу. Это желание должно иметь очевидное выражение, и оно будет. Вы исполните глубочайшее стремление своего искупленного существа – служить Богу. Вы спросите, какое же служение мы будем совершать? Иоанн не рассказывает подробностей. Мы не можем понять небеса, мы не можем их постичь, но мы будем служить Богу каким-то образом. Это соответствует смыслу человеческой природы, тому, кем на самом деле является мужчина и женщина. Нам необходимо служить. В нас заложено чувство творчества. Мы хотим видеть результат. Мы хотим, чтобы что-то было совершенно. Я радуюсь чувству завершенности, радуюсь исполнению задачи. Я испытываю великую радость от служения, от осознания того, что кто-то доволен. И как чудесно нести служение Богу, который будет совершенно доволен. В этом вызов достижения, в этом вызов совершения дела, и это совершенно. Представьте, на протяжении всей вечности, все, что вы будете делать, это будет совершенно. Бог автоматически сделает все совершенным, и вы будете делать это сами. Именно для этого Бог предназначил вас быть и действовать. А теперь позвольте добавить еще одну мысль. Я действительно верю, что характер нашего служения, вдумайтесь, весьма вероятно определяется нашим служением здесь, понимаете? Я напомнил вам, что природа нашего наследия в славе будет связана с тем, как вы распоряжались своим наследием здесь. Если вы верны в малом, Он поставит вас господином над многим. Мы рассматривали притчу о тех, кто был верен во многих талантах и получил больше, и притчу о тех, кто был верен над малыми городами и получил больше городов. И я думаю, притча уводит нас в перспективу славы. Есть смысл, в котором, если вы верны в небольшом участке, Бог даст вам больше ответственности там. Это ваше наследие. Если вы верны в каком-то служении здесь, Он даст вам соразмерно больше служения там. Это ваша награда. Мы говорили о наградах верующих. Это не то, что надевается на голову, как венец. Это не отличительные знаки на белой одежде. Это не комнаты в особняке. Чем больше служения вы совершили, тем больше особняк. Это не о том. Это не значит, что у вас будет больше колесница или белой кони. Я верю, что ваша награда на небесах будет заключаться в способности к служению. И чем больше ваше посвящение служению здесь, тем большую способность Бог даст вам там, чтобы вы могли в большей мере проявлять ваше служение Богу. Способность к вечному служению – сущность награды. Это не будет знаки отличия, дом, или вы будете лучше выглядеть. Это будет способность к духовному служению. Каждый из нас будет вознагражден. Итак, обратимся на мгновение к первому посланию Коринфянам, рассмотрим 4 главу, а затем кратко 3. Глава 4, 5 стих. «Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения. И затем и тогда каждому будет похвала от Бога. Каждый человек в тот момент, когда встретится с ним, получит похвалу от Бога. Но каждый получит похвалу от Бога уникально. Бог произведет оценку нашего домостроительства». В первом стихе сказано: «Мы домостроители и служители». Во втором: «От домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным». А в третьем Павел говорит: «Для меня не имеет значения, как судите вы обо мне или даже как я сужу о себе». Стих 4. «Даже если я не знаю ничего против себя, я все же оставляю суд Богу». «Настанет день, когда Он будет судить мои мотивы и мое служение, и Он даст мне свою похвалу. Итак, у Бога есть план вознаградить каждого верующего». Заметьте, каждому будет похвала от Бога. Каждый верующий получит награду. Награды будут различаться. Обратите внимание, что в 3 главе говорится о том, что дела, которые мы совершаем, различны. Павел говорит в стихе 12. «Если кто строит на основании, которое есть Христос, из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Мы все будем вознаграждены по-разному. У некоторых дела будут как золото, у других как серебро, у третьих драгоценные камни, а у кого-то дерево, сено или солома». Дерево, сено и солома – это неплохо, не греховно, но это не столь ценно. На самом деле они склонны сгореть. Мы все будем вознаграждены и получим похвалу от Бога, но каждый по-разному, в соответствии с тем служением, которое он совершил. И награда, я верю, будет заключаться в способности служить Богу в славе. Думаю, это ясно показано в тех притчах, где верные в малом получали больше. Тот раб, который позаботился о нескольких талантах, получил вдвое больше от господина. Тот раб, которому было дано 5 талантов, тоже получил вдвое больше. То, как мы используем наше привилегированное право служить здесь, определит то, что Бог даст нам там, позволяя служить Ему. И в тех притчах о рабах, которые мы находим в Евангелиях от Матфея и Луки, мы видим, что в каждом случае, когда господин возвращается, чтобы вознаградить своих рабов, он вознаграждал их соразмерно, давая им большую сферу служения или большую сферу владычества. Итак, мы будем царствовать и будем служить в соответствии с тем, насколько верно мы использовали здесь наше служение. Писание много говорит о наградах, и я не хочу превращать это в целую проповедь о наградах, но позвольте прочитать несколько мест. В книге пророка Даниила 12:3 сказано: «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки и навсегда». Что он здесь говорит? Все просто. Если вы приводите многих к правде, вы будете сиять, как звезды, вовеки веков. Ваша награда основана на верности, с которой вы возвещали весть о праведности. Все, кто имеет мудрость, будут сиять, как сияние небесного свода. И то, что говорит здесь Даниил, заключается в том, как вы действуете в этой жизни с Божьей мудростью и как вы возвещаете Божью весть, определит то, как вы будете сиять в грядущей вечности. В Новом Завете, в первом послании к Фессалоникийцам, так много мест Писания, но я не хочу слишком углубляться. В 2:19 сказано: «Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы? Не вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в Его пришествие? Ибо вы – слава наша и радость». Павел говорит, что часть награды, которую мы получаем на небесах, будет заключаться в радости видеть тех, кто там благодаря нашей верности. Это будет частью нашей награды. Отметьте себе, частью нашей награды является не только служение, но и радость. Радость видеть людей, которые находятся там, потому что мы были верны. Это будет частью нашей награды. И снова я подчеркиваю, это не то, что можно надеть. Это то, что можно пережить. Большее служение – радость. Это ключ к пониманию всего этого вопроса. В первом послании к Коринфянам 9:25 Павел говорит: «Мы получаем нетленный венец, нетленную корону». Заметьте эту мысль. Это значит, что когда мы получаем нашу награду, она никогда не умрет. Атлеты, одержавшие великие победы или получившие великие почести, знают этот восторг. В моей собственной спортивной жизни я знаю, что значит выиграть большую игру. Выиграть кубковый матч получить награду, национальное признание или что-то подобное. Вы знаете, что значит видеть, как спортсмен поднимается по ступеням, чтобы получить золотую медаль на Олимпиаде. Этот момент восторга, момент возвышения лишь на мгновение. Недавно я смотрел, как Джимми Джонсон потерял всякое самообладание, когда его несли с поля в чистом восторге от победы в национальном чемпионате. А на следующее утро, вероятно, он проснулся в реальности. Но если перенести это в небесные термины, то небеса будут вечным наслаждением этого момента восторга. Он никогда не уменьшится, не угаснет. Ты будешь стоять на пьедестале победителя, принимать золотую медаль под ликование живого Бога во веки веков. Это будет непрерывное, бесконечное переживание. Ты будешь получать венец, который никогда не увянет и никогда не исчезнет. Там будет лишь радость и возвышение. Библия обещает венец жизни, венец бегущего и все эти венцы. Все они способности к служению или просто указания на вечную жизнь. Венец жизни, я верю, это вечная жизнь. Нетленный венец – это в сущности тоже вечная жизнь. Венец радости – это вечная жизнь, наполненная радостью, славой и привилегией служения. Павел пишет во втором послании к Тимофею в главе 4, стих 8. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Что же такое венец правды? Это вечная праведность. Венец жизни – это вечная жизнь. Венец радости – это вечная радость. Вечная жизнь, вечная радость, вечная привилегия служить, вечное блаженство. Вот это награда. Апостол Петр пишет в первом послании, в пятой главе, думаю, вы помните стихи 2 и 3. «Пасите Божие стадо, какое у вас, надирая непринужденно, но охотно, по воле Божией, не ради гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы». Это вечная слава. И, как я уже говорил, венец жизни – вечная жизнь, венец радости – вечная радость, венец славы – вечная слава. Нетленный венец – это награда, которая пребывает вечно. Итак, мы будем служить, и наше служение, я верю, вечно будет основано на нашей верности здесь и сейчас. Я действительно убежден, братья и сестры, что то, как мы живем сейчас, определяет наши способности к служению в грядущих веках вечности. В книге Откровения 2.26 сказано: «Тому, кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, дам власть над народами, и он будет пасти их». Понимаете? То, что вы делаете сейчас, определяет то, что Господь поручит вам делать тогда. Это истина. Итак, то, что мы делаем сейчас, определяет нашу способность к будущей награде. Откровение 22.12. «Все гряду скоро и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Понимаете? Ваша способность к вечной радости, вечной славе связана с тем, что вы сделали. Золото, серебро, драгоценные камни или дерево, сено или солома. Что же мы будем делать на небесах? Мы будем поклоняться, мы будем царствовать, мы будем служить, и способность нашего царствования будет связана с тем, насколько верно мы исполняли свои обязанности и управление здесь. Венец жизни будет соразмерен нашему послушанию здесь. Мы будем наслаждаться вечной жизнью в полноте нашей способности, но эта способность будет определена нашей жизнью здесь. Итак, именно в этот момент времени мы совершаем дела в этой жизни, служа живому Богу как священники, и это будет влиять на нашу способность служить Ему в вечности. Это должно вдохновлять наше сердце. Иногда люди хотят ободрить и говорят, тебе нужно замедлиться. Но если посмотреть на это так, то все наоборот. Не так ли? Мы действительно должны израсходовать себя до предела здесь, чтобы иметь небольшую способность на протяжении всей вечности воздавать славу великому Богу, нашему Отцу, Господу и Иисусу Христу. В-четвертых, есть еще одна вещь, которую мы будем делать на небесах. Мы будем постоянно обновлены. Назовем это покоем. Мы будем покоиться на небесах. Послание к Евреям, глава 4, говорит о восхождении в покой. Иисус сказал: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Одно из обещаний, которое Господь нам дал, кто верует в Его Сына, заключается в том, что мы познаем покой. Покой от трудов, от усилий найти Бога своими силами, покой от дел праведности. Но не покой от долга. В Евангелии от Луки 13.29 сказано, что мы возлежим за трапезой. Это не значит, что мы будем просто сидеть без дела все время. В послании к Евреям, 3 и 4 главах, когда говорится о покое, который здесь для народа Божьего, это означает, что мы никогда не будем утомлены, никогда не ослабеем, мы никогда не будем неудовлетворенными. И это уникальный покой. Откровение 14.11. «Дым мучений их восходит во веки веков, это сказано тех, кто был осужден во время великой скорби. Их дух беспокоя, их суд беспокоя». Но далее в стихе 12 говорится о терпении святых, которые соблюдают заповеди Божии и веру в Иисуса. «И услышал я голос с неба, говорящий, напиши, блаженные мертвые, умирающие в Господе отныне. Да говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Покой. Во втором послании к Фессалоникийцам 1.7 это названо облегчением. «И вам, страждущим, даст облегчение вместе с нами при явлении Господа Иисуса». Облегчение и покой. Что это значит? Это значит духовный покой. Там никогда не будет духовного голода, никогда не будет жажды, никогда не будет усталости, никогда не будет зноя. Это вечный покой. Но это не значит, что мы не будем служить. Мы будем царствовать, будем служить в непрестанном долге, соединившись с совершенным покоем. Вы можете себе это представить? Чем больше ты служишь, тем более отдохнувшим становишься. Чем больше ты служишь, тем более обновляешься. Закон термодинамики, который мы называем энтропией, где все распадается, не будет действовать. Никаких разрушающих сил. Чем больше ты служишь, тем больше исполняешь свое предназначение. Энергия никогда не будет расходоваться. Понимаете? Ты никогда не будешь задыхаться. Ты никогда не будешь выбиваться из сил. Ты никогда не замедлишь шаг. И это невероятные мысли. Совершенный покой. Великий пуританский пастор Ричард Бакстер писал: «Покой, какое сладкое слово для моих ушей. Мне кажется, звук превращается в сущность и, войдя в ухо, овладевает моим разумом и нисходит затем в самое сердце. Мне кажется, я ощущаю, как он движется и действует во всех моих частях и силах, но действует по-разному на разные части. Для моих утомленных чувств и ослабленных сил он тихое, могущественное снадобье. Для моих притупленных способностей он дух и жизнь. Для моих затмённых глаз он мазь и перспектива. Для моего вкуса он сладость, для моих ушей он мелодия, для моих рук и ног – сила и легкость. Мне чудится, и я ощущаю, как он усваивается и продвигается внутрь, и усиливает мое тепло и соки, находясь во мне. Как животворящий эликсир он покоится у сердца и оттуда изливает живые духи, что пульсируют во всех проявлениях моей души. Покой не тот, что камень на земле имеет, и не тот, что прах обретет в гробе, ибо и наш скот должен отдыхать, как и мы. Это не удовлетворение плотских похотей. Не тот покой, который желает мир плотской. У нас иной покой. Мы будем покоиться от всех наших трудов, которые были лишь путем и средством к покою, но это наименьшая часть. Блаженный покой, где мы никогда не будем покоиться ни днем, ни ночью, взывать «Свят, свят, свят Господь Саваоф», где мы будем успокоены от греха, но не от поклонения, от страданий и скорби, но не от утешения. Блаженный день, когда я буду покоиться с Богом. Когда я буду покоиться в знании, любви, радости и хвале, когда моя совершенная душа и тело вместе будут в этих совершенных вещах совершенно наслаждаться самым совершенным Богом, который есть сама любовь, будет совершенно любить меня, и да будет покоиться в своей любви ко мне, как я буду покоиться в моей любви к Нему, и радоваться обо мне с радостью и пением, как я буду радоваться в Нем. Конец цитаты. Это покой. И, наконец, это потрясает меня. Обратимся к Евангелию от Луки 12.35. «Да будут чресла ваши припоясанные светильники горящие, и будьте подобны людям, ожидающим господина своего, когда возвратится он с брака, чтобы, придя и постучав, тот час отворить ему. Блаженны рабы те, которые господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их за стол, и, подходя, будет служить им». Здесь остановимся. Это невероятно. Это еще одна вещь, которую мы переживем на небесах. Вы готовы это услышать? Господь Иисус Христос будет служить нам. Блаженны рабы те, которых Господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, Он припояшется и посадит их за стол, и, приходя, будет служить им. Еще одна вещь, которая будет происходить на небесах, во веки веков, Бог Сын будет служить искупленным. Разве это не поразительная истина? Иисус использует здесь человеческий образ великого Господина, который возвращается в свой дворец. Его рабы ждут его. Все приготовлено. Они были верны своему господину. И когда он приходит, он созывает великое собрание. Он не ищет отдыха. Он не говорит им: «Я хочу немного поспать. Я так устал от долгого пути». Он говорит: «Я хочу, чтобы вы, рабы, сели за стол, а я буду служить вам в знак благодарности за вашу верность и готовность к моему приходу». Господин не ищет покоя. Он не собирается удаляться на ночь. Он превращает своих рабов в царей и устраивает для них пир. И что удивительно, он не поручает другим слугам служить. Он делает это сам. «Сам Господь будет служить нам». Какая потрясающая мысль! Когда Он придет и найдет нас верными, Он будет служить нам вечно. Разве это не восхитительная истина? Могут ли небеса иметь большее блаженство, чем это? Как чудесно думать о том, что мы будем поклоняться Ему вечно, царствовать с Ним вечно и превыше всего представить, что Он будет служить нам вечно. Все это должно удивлять нас. Он омыл ноги ученикам, потому что любил их, и Он будет любить нас совершенно. Он будет служить нам. Когда думаешь о небесах, это потрясает. И Томас Уотсон сказал, истинный святой каждый день совершает прогулку в небесах. Его мысли и желания подобны херувимам, взлетающим в рай. Конец цитаты. Это имеет смысл, возлюбленные. Это имеет смысл устремлять свои сердца к горнему, когда мы сознаем, что небеса – это все об этом. Я хочу завершить все это небольшим списком личной проверки. Я хочу, чтобы вы это уловили, потому что это заключение всей серии. Не отвлекайтесь со мной. Какова польза от того, что мы устремляем взор к небесам? Почему 8 недель мы говорили об этом? Слушайте внимательно. Я дам вам несколько пунктов. Я записал 7. Какая польза в том, чтобы устремлять взор к небесам? Первая польза – это свидетельство истинного спасения. А вы задумывались о небесах? Это добрый знак того, что вы спасены. Там ли ваше сердце? Жаждете ли вы быть на небесах? Жаждете ли вы общения с Богом? Собираете ли вы сокровища в том месте? Устремляетесь ли вы к горнему, а не к земному? Взирание на небеса – это свидетельство истинного спасения. Сердце, устремленное к небесам – это сердце, устремленное к Богу. А сердце, устремленное к Богу, это сердце, которое Бог изменил. Самое верное свидетельство благодати и спасения может быть небесное настроение души. Во-вторых, взирать на небеса важно, потому что это является побуждением к наивысшему совершенству христианского характера. Ничто не может сильнее побуждать вас быть тем, кем хочет видеть вас Бог. И если вы понимаете наследие, награды, славу, радости, привилегии и способности небес, и если вы понимаете, что сам Христос будет служить вам вечно, из благодарности за то, что вы сделали, это самая сильная реальность, которая побуждает стремиться к высшему совершенству христианского характера. Это надежда, которая очищает, как сказал Иоанн, она очищает сердце. Общение с Господом Небес, путешествие туда через молитву, это надежда, которая очищает, как сказал Иоанн, она очищает сердце и побуждает к послушанию. В-третьих, польза обратить взор на небеса состоит в том, что это самый истинный путь к жизни в радости. Если хотите быть радостным, сосредоточьтесь на небесах. Давид сказал, свет лица Божьего веселит сердце. Мы радуемся в надежде и можем переносить любые страдания в свете славы. Вечный вес славы неизмеримо превосходит все, что мы терпим в этой жизни. Итак, когда мы взираем на небеса, это становится свидетельством истинного спасения, побуждением к наивысшему совершенству христианского характера и самым истинным путем к жизни в радости. В-четвертых, взирать на небеса – это наилучшее средство против искушения и греха. Небесный ум не склоняется к суете. Небесный ум не становится жертвой чувственных порывов. Это небесный ум, а не земной. И когда вы устремляете свои чувства к горнему, как сказано в Колоссянам 3, вы умерщвляете дела плоти. Вы сокрушаете их. Попытка сатаны в искушении и грехе расставить свои сети, чтобы поймать нас. Покажите мне верующего, чей ум устремлен к небесам, кто жаждет полной праведности и присутствия Бога, и я покажу вам того, кто не является легкой добычей для сатаны. Взирать на небеса поддерживает силу духовного служения. Устремлять свой взор к небесам полезно тем, что это сохраняет бодрость, энергию духовного служения. Если вы идете медленно по христианскому пути, если вы мало трудитесь в христианском служении, если вы не верны в том, чтобы воздавать Господу должное, это потому, что у вас мало уважения к обещанной награде. Понимаете, если бы у вас было должное уважение к небесной награде, вы бы стремились к духовному служению. Ревность рождается из видения небесной награды. И когда ты понимаешь реальность вечной награды небес, ты неизбежно стремишься к духовному служению. В-шестых, польза взирать на небесах состоит в том, что это прославляет Бога перед всеми. Когда ваше сердце устремлено к небесам, вы показываете свою любовь к Богу. Вы живете в небесной сфере и этим прославляете великого Бога. Но если вы живете в земной грязи и суете, вы бесчестите Бога, говоря этим «это важнее для меня, чем Бог». Но если вы живете, взирая на небеса, вы прославляете Бога перед всеми, кто видит вашу жизнь, и говорите «Бог, которому я служу, достоин всего самого лучшего». И, наконец, номер 7. Польза взирать на небеса состоит в том, что это воздаяние Богу. Вы скажете, что значит воздаяние Богу? Его сердце всегда обращено к нам. Почему же наши сердца не должны быть всегда направлены к Нему? Разве есть что-нибудь в этом мире достойное того, чтобы на него устремить свое сердце? Личная проверка. Какова польза взирать на небеса? Первое – это свидетельство истинного спасения. Посмотрите на свою жизнь. Взираете ли вы на небеса? Если у вас голод по Богу, по общению с Богом, это свидетельство того, что ты христианин. Если этого нет, то и этого свидетельства нет. Второе – взирать на небеса – это побуждение к наивысшему совершенству христианского характера. Когда вы непрестанно общаетесь с живым Богом, когда имеете надежду на вечные небеса, это очищает вашу жизнь. Так ли это в вашей жизни? Чиста ли ваша жизнь? Третье – это самый истинный путь к жизни в радости. Испытываете ли вы радость в жизни? Или когда проверяете себя, находите, что постоянно подавлены, суровы, угрюмы и несчастны? Это потому, что вы потеряли радость. Ваш взор прикован к этому приходящему миру. Номер 4. Взирать на небеса – это наилучшее средство против искушения и греха. Если вы постоянно попадаете в сети сатаны, это потому, что ваш ум занят земным, а не славой Божией. Пятое. Взор, обращенный к небесам, поддерживает силу духовного служения. Если вам трудно быть усердным и отдавать все служение Христу, это потому, что у вас мало уважения к обещанной награде. Вам не важно, что Бог обещал вечную награду. Для вас важнее пустяки этого мира. Шестое. Взирать на небеса значит прославлять Бога перед всеми. Если вы живете такой жизнью, люди скажут, должно быть, он служит удивительному Богу. И, наконец, седьмое. Взирать на небеса – это воздавать Богу должное. Его сердце направлено к нам, так и наши сердца должны быть всегда направлены к Нему. В конце концов, разве есть что-нибудь в этом мире достойное того, чтобы на Него устремить свое сердце? Псалмопевец сказал: «Я в правде буду взирать на лицо Твое. Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Удовлетворяет ли вас что-то менее? Если да, то вы не понимаете настроение жизни с небесной перспективой. Что может удовлетворить вас? Что действительно может насытить вашу душу? Если это что-то меньшее, чем быть подобным Христу, все это теряет смысл. Склоним колени в молитве. Благословенный Отец, благодарим Тебя за эти чудесные дни, в которые мы изучали эту удивительную тему. Благодарим Тебя за сегодняшний вечер, за то, что Ты совершил в наших сердцах. Господи, помоги нам постоянно смотреть в небеса, являя свидетельство нашего спасения, стремясь к наивысшему совершенству христианского характера, следуя самому истинному пути радости, сохраняя себя от греха, поддерживая силу и энергию нашего служения, прославляя Тебя и воздавая Тебе за Твою постоянную любовь и привязанность к нам. Кто здесь исследовать свои сердца, чтобы мы жили так, чтобы быть послушным надежде небес, чтобы быть побуждаемым ожиданием того, что Ты приготовил для нас ради Иисуса. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.